Новая жизнь.
Радио для всех.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это ток-шоу в прямом эфире на радио «Новая жизнь». Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Микрофон Андрей Рябенко. Я представляю моего соведущего Дениса Гостева. Здравствуй, Денис.
Добрый вечер.
Как сам?
Отлично.
Как жизнь молодая?
Отлично.
Все хорошо? А в прошлый раз мы в первой части рассказывали о нашем портале. Но сегодня и в последующие разы мы будем заниматься обсуждением материалов, которые публикуются на нашем портале. Ну, давай мы сегодня приступим к этому делу, и давай мы поговорим. О чем поговорим? Ну, давай начнем с самого свежего. Вот, например, я смотрю, какая новость у нас на сайте. В Подмосковье состоялось открытие летних институтов ББИ.
Ну, я слышал, что ты как раз туда ездил, и как раз ты являешься автором этой статьи, и как раз тебя мы спросим, что это за институт.
Да, значит, существует такой в Москве институт, библейско-богословский институт имени святого апостола Андрея, ББИ сокращенно. Я думаю, что многие знают, видели такую аббревиатуру на многих книгах, потому что ББИ, помимо того, что это учебное заведение, это крупнейшее, я думаю, в России СНГ издательство богословской литературы. Вот. Так вот, помимо образовательных программ, общеобразовательных программ, этот институт занимается проведением летних богословских институтов. Это институты, которые собирают студентов, выпускников, преподавателей, аспирантов, молодых ученых, не только молодых, в подмосковной базе «Ручеёк», это уже ежегодно проходит, где проходит интенсивное обучение богословским дисциплинам. Причем институт этот является вообще ББИ одним из первых светских богословских учебных заведений на территории России и является, по сути, межконфессиональным. И, в частности, эти летние институты, они являются межконфессиональными. И я могу сказать, что в 2006 году я сам был слушателем такого летнего института, и мне очень понравилось. Понравилось, потому что это действительно возможность услышать что-то новое для себя, познакомиться с многими людьми, потому что эти летние институты собирают молодых людей, не только молодых, как я уже сказал, из многих стран. Ну, во-первых, конечно, это страны СНГ, бывшего Советского Союза, много людей из России. Вот в этом году были люди из Украины. Кстати говоря, из моего родного Львова и твоего родного Львова было больше 12 человек. Ого. Из Украинского католического университета.
Да, интересно.
Вот, была такая большая делегация, удалось пообщаться.
Ну, а что привлекает в этом институте? Почему люди вот так издалека туда едут? Чем вот программа этих летних институтов отличается от других богословских учебных заведений? Ведь их же большое количество сегодня.
Ну, да. Дело в том, что этот институт полезен тем, что он является таким междисциплинарным. То есть, во-первых, там ты можешь ознакомиться с богословием не какой-то одной конфессии, а часто с таким общими вопросами, поднимаются общие вопросы, говорится о связи богословия и науки. Поэтому это скорее, ну, не какой-то институт, который дает азы. Это институт для тех, которые уже немножко в теме, как говорится.
Повышение квалификации. Да,
повышение квалификации. Кстати, там выдается диплом государственного образца о повышении квалификации. У меня такой диплом есть, с гербовой печатью. Вот. Поэтому этот институт, он действительно является таким дополнительным, как можно сказать, образованием. И также он является хорошей площадкой для дискуссий. Я хочу сказать, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, если кто-то интересуется богословием, я бы очень рекомендовал вам посетить этот институт, потому что вы действительно можете, во-первых, познакомиться с интересными людьми, пообщаться, и вы можете высказывать свое мнение, потому что в этом институте, помимо лекций, интенсивного обучения, очень много проходит круглых столов, семинаров, дискуссий, когда ты можешь выражать свои мысли. И там туда едут представители разных конфессий.
Ну хорошо, а вот поконкретнее, вот что на этой сессии, на которой ты был, какие предметы изучаются и какова программа вот той сессии, на которой ты посетил?
Ну, во-первых, я был не на сессии, я был на открытии, а обучение продолжается, оно будет продолжаться две недели. Вот, и там будет богословие культуры, современное западное там богословие, потом разные междисциплинарные дисциплины.
Например?
Креационизм и эволюция будет такая вот дисциплина обсуждения этих вопросов. Биоэтика, соотнесение богословия и науки. космологии. Ну, то есть много разных таких дисциплин такого высокого уровня. И отрадно, что посещают эти институты представители разных конфессий. Помимо того, что там, конечно, большинство православных, там есть много католиков. Ну и вот, вот на этой сессии присутствует, ну, немного, но два протестанта. Это одна методистка и наш общий знакомый Алексей Маркевич, который преподает сейчас в Московской богословской семинарии, которую ты заканчивал. Вот он решил повысить свою квалификацию. Говорит, я вот сейчас вот занимаюсь преподаванием активно, он стал штатным сотрудником. И мне интересно и важно услышать что-то новое для себя.
Ну, очень важно для любого учебного заведения, кто преподает. Вот ты мог бы несколько слов рассказать о преподавателях? Откуда они? Тем более, что дисциплины достаточно необычные, нестандартные, и кто берется за такой, ну, наверное, сложный вопрос в вопросе преподавания?
Ну, преподаватели там, конечно, совершенно разные. Более того, ну, наверное, больше половины преподавателей, которые вот сейчас на этой сессии, они сами когда-то были студентами вот этих летних институтов. То есть, на самом деле, это не просто студенты, там часто кондуктора и кандидаты наук являются студентами этих летних институтов. То есть, это не просто какие-то первокурсники. И там преподают квалифицированные преподаватели, такие много молодых. Например, Оксана Куропаткина, известная такой сейчас преподаватель и богослов, культуролог, кандидат философских, культурологических наук. Есть такой преподаватель из Британии, Алексей Нестерук, который преподает тоже в Британии, живет. Преподаватели есть среди преподавателей священники, ну, в этот раз не было, здесь такой отец Януарий, очень такой интересный, яркий педагог. Ну, в общем, разные.
Но в основном это преподаватель вузов, да?
Преподаватели вузов, богословы и просто даже светские ученые, причем, естественно, научники, среди них есть физики, биологи. Угу. Вот, так что рекомендую, друзья, всем.
Ну, это очень интересно, да. Да. Хорошо.
Какие у тебя еще есть там?
Вот недавно был опубликован такой интересный у нас факт на нашем сайте, что в США был рукоположен пастором 11-летний мальчик.
Ты вот уже как завышаешь.
Да, сразу, да, уже завышаю. На самом деле, для меня просто 11 лет – это настолько вот понятный возраст сегодня, потому что моей дочке 11 лет. Ты... И вот я себе, например, не представляю, как может быть так, чтобы 11-летний ребенок стал пастором. Вот как ты
называется
эту новость?
Постмодернизм в действии, как он есть на самом деле. Конечно, мне представляется это немного абсурдным, лично мне такая инициатива. Я не знаю, может, какой-то супер-вундеркинд, который не по годам уже развит духовно и во многих других вопросах, интеллектуально, потому что нужно каким-то владеть базисом, иметь какой-то бэкграунд. Вот. Ну, это, конечно, забавно, интересно, но мне это представляется абсурдным как-то.
Ну, на самом деле интересно, сам этот мальчик, он остается мальчиком, обычным ребенком, любящим футбол и побегать, и поиграть, но в то же время он очень профессионально ведет богослужение, причем в такой форме такой протестантской литургии, полунапевно проповедует. Вот, под музыку громкую. И, ну, получается, у него достаточно это профессионально выглядит,
ты
по крайней мере.
Ты это видел где-то в Ютубе или ты просто...
Да, есть видеоролик, в котором... минутный видеоролик, где это показано. Но на самом деле впечатляет. Вот. А интересно то, что он, сам мальчик этот, говорил, что для меня важно... Я считаю, что важно не тогда, когда... То есть лицензию можно получить в любом возрасте, неважно, когда она получена. То есть так по-взрослому отвечает на вопрос, когда его спрашивают, а почему ты вот в таком возрасте решил
Ну, может, действительно какой-то супер-вундеркинд, даже не знаю.
Ну, конечно, на самом деле есть удивительные факты, вот, и в христианском мире иногда происходят вещи, ну, не совсем понятные для
нас. Ну, а в исламском мире в Египте объявили джихад помидорам. Ты как, кстати, помидоры с тех пор употребляешь?
Да наоборот, я их с большим удовольствием употребляю, потому что...
Я сегодня купил помидоры и с совестью его съел, поэтому...
Да, но на самом деле это, наверное, больше курьез, чем такая реальная реальная проблема, но действительно, если вы разрежете помидор, вот на нашем сайте есть фотография, то получается...
Где же вы еще помидоры можете видеть, как не на нашем сайте?
Ну, конечно. Просто картинка есть на нашем сайте. И этот помидор, любой помидор, когда вы разрезаете, то вы видите изображение, похожее на мальтийский крест. Вот. Угу. И ну, кого-то это смущает, но на самом деле это смешно. Хотя авторы вот этой статьи, они говорят, что ну что же, это еще одно свидетельство о том, что Бог является творцом всего. Ну, то есть интересно, что даже вот через помидор может Бог прославиться, когда человек увидит это. Для кого-то это может быть свидетельством вот какой-то, каким-то особенным.
Какие еще у нас новости для обсуждения?
Ну, у нас много всего, на самом деле, так много, что всего не опишешь. Но вот интересно, наш лидер коммунистической партии тут недавно заявил такую вот интересную вещь. Он сказал, что мавзолей, который находится сегодня на Красной площади, вот, сравним с духовными... святынями, такими как Кабба для мусульман, Стена Плача для евреев и Храмом Христа Спасителя для православных. Mm-hmm. Вот как ты думаешь, вот как к такой мысли можно отнестись?
Знаешь, как поет Юрий Шевчук, «Россия невеста, век с мертвецом». Я думаю, что мертвецов стоит хоронить, наверное. Я думаю, что, конечно, для нашего народа довольно консервативного это, наверное, является какой-то проблемой. Я думаю, что все-таки пройдет несколько, возможно, лет, а может десяток лет, но я думаю, что Владимира Ильича Ленина стоило бы похоронить все-таки. Ну и, конечно же, я не думаю, что мавзолей Ленина можно сравнивать с такими великими святынями, хотя, опять-таки, наверное, значимость святыни на разная для всех народов. Но, ну, конечно, это
ну,
какой-то такой...
конечно, вот... с точки зрения христианина и вот христианской этики, человека нужно хоронить. И это нормально, это естественно. И когда человек столько лет не захороненный, это, ну, по христианским канонам, ну, это как минимум странно. Вот. С другой стороны, вот такое заявление, оно еще раз подтверждает, что все-таки коммунистическая идеология, она сродни религии. Вот. И многие люди вот в своей жизни настолько проникаются этой идеологией, что она заменяет религию. И Россия, когда находилась в годы советской власти под властью коммунистической партии, фактически центром религиозного поклонения был именно мавзолей на Красной площади. И то, что говорит сегодня Зюганов, это логическое подтверждение вот какой-то такой религиозной сущности.
Но дело в том, что поезд уже Геннадия Зюганова и коммунистическая партия «Красная стрела» уже ушел. Вот поэтому, как
ну,
бы говорить...
пока, мне кажется, он еще на вокзале стоит, еще не совсем он ушел.
Стена Плача просуществовала все-таки более 100 лет. И как-то,
это да.
И...
Но, с другой стороны, за коммунистическую партию голосуют стабильные...
Многие голосуют за коммунистическую партию,
часть
те,
населения,
которые против партии власти. Я знаю,
так, ладно,
многих,
мы как-то в политику, да, уходим, давай не будем, да. Ну вот интересно то, что, ну, с другой стороны, такой политический все-таки вопрос. По недавнему социологическому исследованию оказалось, что россияне доверяют, больше всего доверяют двум, ну, двум вещам, ну, не совсем слово «вещи» подходит, ну, то есть доверяют религии, то есть христианству, да, институтам, да, религии, христианству, ну, точнее, даже православной
скорее
церкви, и на той же позиции президент. Вот, то есть доверие сегодня, доверие церкви сравнимо с доверием президенту. Вот как ты считаешь... Это как бы ты оценил вот такую статистическую
я
информацию?
Я бы оценил это опять-таки с позиции того, что наше общество довольно консервативно и очень часто у нас есть какая-то склонность к монархии, потому что у нас монарх всегда считался помазанником Божьим. И было тоже слияние церкви и государства. Помним синодальный период, когда царь вообще выполнял функции патриарха церкви. Вот, поэтому какие-то архетипы, они продолжают жить, вот коллективное, так называемое, бессознательное, ну, никуда не уходит. Поэтому люди доверяют церкви как такому историческому институту, культурному. И я думаю, даже люди, которые являются неверующими, они все равно, многие называют себя православными и с уважением относятся к православной церкви и выступают там против тех же всяких Pussy Riot и так далее. Вот. И, соответственно, у нас в России нам присуще такое уважительное отношение к власти, такое вот, вот мы любим такую сильную руку. Вот. Поэтому я думаю, что ничего удивительного здесь нет. Я не знаю, хорошо это, плохо ли.
Ну, руководитель государства помазанник, так воспринимается людьми.
Ну, конечно, это можно сказать немножко гипербола,
как гипербола,
да.
Но интересно
целом, да.
То, что если мы внимательно наблюдали инаугурацию, она была очень похожа на коронацию. Вот та форма, которая в этом году была такая торжественная в тех же залах, где когда-то короновали наших государей-императоров. Примерно, ну, в похожем антураже, можно сказать так, короновался и президент.
Ну, потому что мы
интересно то, что есть такой известный православный человек Всеволод Чаплин, он вообще на этой неделе заявил, что в России нельзя говорить, что церковь отделена от государства. И вообще мы живем в государстве с государственной религией.
Агнесь, что-то мы опять в политику,
да,
с тобой ударились.
Да.
Давай,
ладно,
давай,
знаешь,
мы
что?
Продолжим обсуждение после,
да,
наверное,
да, да,
музыкальной
вот
паузы.
Послушаем музыку, да.
Каждой капле эфире радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Ну что, дорогие друзья, я предлагаю теперь перейти к публикациям. И хочу предоставить слово Андрею. Он хочет кое-что интересное рассказать.
Ну, во-первых, мы в прошлый раз стали рассказывать о наших авторах. И мы упомянули двух авторов, двоих. Иванова
и Синичкина.
Синичкина. И справедливости ради хотелось бы упомянуть еще об одном авторе, который не так давно стал с нами сотрудничать. Это Владимир Ильич «Убей волк».
То есть мы говорили очень про интересное имя. Ильиче. Я когда первый раз услышал это имя, я не поверил, что это реальное имя. Я подумал, что это псевдоним.
Да, мало того, что Владимир Ильич «Убей волк», он является очень хорошим автором. И мне нравится он, потому что я вижу, он пишет, и я вижу какие-то свежие идеи. Мне кажется, это очень важно нашим христианцам, когда мы не мусолим и не приливаем с пустого в порожнее, а какие-то интересные свежие идеи, мысли. Он пишет о разном, пишет и о каких-то о церкви, о каких-то организационных моментах. Иногда пишет о личном. И вот недавно у нас вышла на этой неделе его статья под названием «Лицом к лицу с Богом». И он на примере общения Бога и Моисея говорит о встрече человека и Бога. Помнишь,
ну, да,
книги
да, да,
«Исход», да? Вот эта встреча, да. Во-первых, Бог открывает свое имя, и потом вот эта встреча, когда...
У горящего куста, да?
У горящего куста. А потом, когда мы дальше общались, тоже через некоторое время, когда Бог являет себя, да, ты видишь меня сзади.
Да.
То есть парадокс заключается в том, что это встреча с Богом лицом к лицу, но ты не видишь его лица, потому что ты не можешь его видеть. Ты можешь видеть только его... вот эту какую-то, ну, как спину. И как раз Владимир, он пишет о том, что Бога вот мы познаем часто в действии, не только в слове, не только в том, что мы читаем, а познаем Бога в его действиях, в действиях Бога, в том числе и в нашем действии, как ответ, как некий ответ Богу.
Ну, в Библии же говорится, что можно познать Бога через рассматривание творений. То есть это тоже своего рода действие Бога, только уже законченное.
Ну вот, например, я даже процитирую вот последние фразы несколько. «Хочешь познать себя – общайся с Богом. Хочешь познать Бога – действуй с Богом». Но он говорит, я не хочу противопоставлять одно другому. Естественная причина, почему так может казаться, так это потому, что, как я уже сказал, слишком много было сказано, написано об общении с Богом, слишком мало о действии с Богом. Ну вообще, как-то больше говорится об общении с Богом, о молитвах, а действий как-то говорится меньше в наших церквях. Общаясь с Богом, Бога не познать. Невозможно увидеть Его лицо, мы можем видеть Его лишь со спины. Именно в Его действии открывается Его слава. И в конце очень интересное размышление, мне очень понравилось. И последний. «Бог накрыл Моисея рукой, проходя мимо него. Красивый жест, показывающий, что Бог оберегает Моисея от себя самого. Бог готов защищать человека не только от врагов, не только от друзей, не только от самого человека, но и от себя. Человек уязвим со всех сторон. Бог это знает, его рука на том, кто хочет видеть его славу». Поэтому Бог оберегает нас от себя, и в частности жертва Христа – это что такое? Бог оберегает нас от своей святости, от своего гнева, и таким образом, ну, мне кажется, эта мысль очень интересная, и такая какая-то вот для меня, она оказалась свежей. Интересно, ну, да, что Бог оберегает нас, в том числе, от себя, от своей святости, потому что мы немощны, потому что мы грешны, потому что мы недостойны, но Бог нас слышит, Бог нас знает.
Да, и Он перекидывает мост через ту пропасть, которая нас разделяет благодаря Христу.
Да. Дальше. Знаешь, Достоевского есть фраза в дневниках. О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Говорит о себе. И дальше добавляет. Ну, так и я о себе. Но я буду не о себе, я буду говорить о том, что я написал. Написал буквально сегодня. Причем буквально, вот, буквально добираясь до радио, я дописал свою статью. Сегодня же у нас четверг.
Он же рыбный.
Он же рыбный. Вот. И я сегодня писал и написал статью под названием «Улыбка в переполненном метро». Денис, скажи честно, ты часто улыбаешься в переполненном метро?
Честно?
Честно.
Редко.
Редко.
Очень редко.
Я тоже. И вообще-то эта статья касается раздражительности, раздражения. И есть тут такая цитата Иоанна Лествичника. «Раздражительность есть невоздержанность нрава и безобразие души».
Очень
метко сказано.
Мне тогда
опять к тебе еще один вопрос. Как часто ты раздражаешься, если да, то как ты с этим борешься? Если нет, то как ты достиг вершины святости такой?
Вершины святости не достиг, скажу сразу. И я стараюсь бороться, хотя не всегда получается. Раздражительность – это такая штука, которая очень влияет и очень цепляет человека. И, к сожалению, вот такая реакция мне присуща. Но я с этим стараюсь бороться. Главное, наверное, в раздражительности суметь поймать тот момент, когда ты раздражен, и остановиться. Вот просто остановиться и подумать. Угу. Вот интересно, когда-то отец, вот он тоже у нас был такой очень раздражительный человек, и он однажды мне сказал так: вот если я раздражен, то ты мне скажи, и я могу в раздражении, ну, неправильно там наказать или что, ты мне скажи, давай досчитаем до 10. Угу. Вот. И говорит, что после того, как мы досчитаем до 10, вот, моя раздражительность пройдет, и я смогу более адекватно оценить ту или другую ситуацию. Действительно, вот в моей жизни, наверное, вот это внутренний счет до 10.
Вот как ты научился считать до 10.
Да, да.
Очень
да,
рано,
да.
Наверное.
Рано. Но действительно, вот остановиться и себя, ну, можно сказать, поймать на этой мысли, что я раздражен, и это неправильно, мне кажется, это самый основной выход, самый лучший выход из вот такой ситуации с угу. точки раздражения.
Ну, я вот писал статьи, вот приехав в Москву, я заметил, что вот темпы жизни в Москве, они как-то, ну, что ли, способствуют раздражительности, что люди спешат. А когда ты спешишь, препятствия, которые на пути, ты об них спотыкаешься о них, и ты раздражаешься, они становятся такими раздражительными факторами. И либо люди, которые находятся на твоем пути, они тебя раздражают. Но проблема в том, что часто ты всю свою энергию негативную плескаешь, придя домой, на своих родных и близких. Это очень, мне кажется, частая проблема. И я думаю, что как раз вот такая столичная жизнь, жизнь в мегаполисе, она способствует раздражительности. Как ты думаешь, ты согласен с этим?
Я согласен с этим, и я еще
потому
согласен,
что я,
да.
Я сам стал больше раздражаться.
Да, 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 да. И тоже я приехал в Москву, почувствовал это. Я и думаю, что у раздражительности еще есть такая особенность. Она подобна болезни, передается от человека к человеку.
Да.
Вот если даже ты находишься в метро, вот если ты...
Атмосфера способствует.
Атмосфера, да, тебя давит. Но на днях совсем другой был случай. Зашли в метро ребята с ленточками, вот, которые... Георгиевские ленточки в память о погибших во время Великой Отечественной войны. И стали раздавать в вагоне. И когда каждый получал эту ленточку, каждый как-то менялся. И вот пройдя вот через весь вагон, раздав все ленточки каждому в вагоне сидящему, атмосфера в вагоне совершенно изменилась. Угу. Вот казалось бы, небольшой такой вот, ну, просто подарок, да, приятный, и вот то, что каждый хотел бы получить, потому что на сегодняшний день, ну, 9 мая является очень важным праздником для каждого, и вот этот символ, он очень приятно его получить, и вот это изменило настроение. Мы вышли из вагона совершенно с другим настроением.
Конечно, все зависит от нас, и я писал в статье, что когда мы начинаем оправдывать свою раздражительность внешними факторами, ну, мы живем в таком сложном городе, не высыпаемся, там, то есть устаем сильно и так далее. Это все, конечно, попытка вот себя оправдать, но на самом деле корень зла лежит в самих нас. То есть раздражительность, когда я раздражаюсь, я не даю места Духу Святому действовать, он не действует во мне, Бог. Я не слышу Бога в это время, и Бог не может достучаться до моего сердца, потому что я раздражен, потому что негативная энергия выплескивается, потому что я начинаю обзывать кого-то, я начинаю какие-то слова плохие иногда вспоминать, да? И поэтому, как говорит Писание, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. То есть не внешний мир виноват в том, что мы раздражаемся, а отсутствие мира с Богом, мира с самим собой. И далее и апостол Павел пишет, что это потом отражается в наших отношениях с людьми, сказано в послании к Ефесянам, давайте прочитаем. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будет удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вам». То есть, Библия говорит о том, что раздражительность – это, ну я понимаю, греховная привычка. Это не просто какой-то психологический такой какой-то момент, да, часть жизни.
Хорошо. А помнишь, когда Христос изгонял из храма? Он же тоже тогда был раздражен. Вот ты говоришь о том, что это греховная привычка. Значит, Христос тогда согрешил? Как ты к этому относишься?
Ну, я, конечно, вспоминал эту историю. Ну, во-первых, нужно разобраться, что мы называем раздражением, потому что есть раздражение, есть понятие гнев.
Ну, праведный вот. Гнев,
и
да?
Гнев, и мы знаем, что Бог, он гневается. Но мы не можем сказать, что он раздражается. Все-таки тут немножко нужно в понятиях определяться, на самом деле. Конечно, мы можем говорить о праведном гневе, но извини меня, давай тогда отделять зерна от плевел, как говорится, муха от котлет. Ну, мы же понимаем, когда я иду в метро, когда я спешу, ясное дело, что мой гнев, он неправедный, да?
И многих, а когда мой гнев может быть праведным? Сразу такой тебе вопрос. Вот приведи пример вот в нашей жизни.
Я думаю, что вообще-то лучше не злоупотреблять праведным гневом христианину. Даже что касается детей. Вот ты нас воспитываешь, детей, да, по крайней мере одного, пока что. Я думаю, что иногда родители вот какую-то свою злость, они иногда на детях, к сожалению, это очень печально.
Хорошо.
И на самом деле иногда это может быть даже правильно, да, что вот ребенок что-то сделал, но бывает совершенно неадекватно часто, согласись, вот этот гнев. Я вообще считаю, что христианину лучше с этим не шутить, с гневом праведным, или в кавычках праведным гневом, потому что все мы немощны. Библия говорит, не судите, не судимы будете. И тогда все будет хорошо. Просто любите, прощайте друг друга. И я потом в конце написал в своей статье о том, что проблема вся заключается в том, что наше «я», оно желает господствовать в нашей жизни. Помнишь, я когда-то говорил проповедь на тему «Диктатура я»?
Угу, да-да-да. Кстати, эта проповедь есть на нашем сайте, вы можете ее найти.
Да. И еще одна причина, почему люди раздражаются, я вообще много писал, что нужно себя дисциплинировать. Почему мы спешим? Потому что мы не дисциплинированы.
Безалаберные.
Мы безалаберные, поздно встаем, поздно выходим, не как-то время нерационально используем. Это все много-много моментов, об этом можете прочитать на нашем сайте. Вот, я не хочу пересказывать свою статью. Я хочу просто сказать вот последнюю мысль, что часто сегодня человек раздражается потому, что он привык к комфорту, к комфортной жизни, и когда этот комфорт он теряет,
ему
дома же у него все хорошо, мы живем все хорошо, да, многие в Москве. А в метро уже не тот комфорт, поэтому люди хотят ехать в машине, а в машине пробки, опять-таки дискомфорт. И человек, он не готов к этому дискомфорту, он начинает раздражаться, он начинает, в общем, выплескивать свою злость. Это, во-первых, смотри, даже люди часто сейчас семью не хотят заводить. Почему? Потому что это нарушает твой комфорт, наличие семьи. Поэтому легче жить, сожительствовать, не обременяя себя брачными какими-то узами. Вот.
И главное, поэтому ответственности нету. Вот эта ответственность раздражает, когда человек постоянно находится в состоянии ответственности перед другим человеком, это налагает на него какие-то обязательства. И это тоже дискомфорт, конечно.
Поэтому человек приходит домой и думает, ну что же это, вот кто это?
Хотя
вообще
самая большая проблема, что большинство людей не отдают себе отчет. Причина гнева. И мне кажется, что если человеку стараться каждый раз, когда он находится в стадии старта вот такого гнева, раздражения, подумать, где, в чем причина этого. И я думаю, что понимание причины, оно может очень хорошо погасить.
Вот часто мы, поэтому проблема в том, что мы часто боремся не с причиной, а со следствием. Мы говорим, о, психологи помогут, ой, внешний фактор, давайте мы как-то вот будем жить попроще и так далее. А причина, опять-таки, наше эго, наш вот мой собственный человекоцентризм, желание жить комфортно, жить просто. Поэтому я и пишу о том, что нужно освободить место, сломать наше «я», освободить место кому?
Христу.
Кто? Если не «я», то кто? Только Христос, который отдал свою жизнь за меня. То есть это не просто какой-то знакомый друг, это друг с большой буквы. Тот, который является спасителем.
И дать, как говорится в Библии, дайте место гневу Божьему.
Да,
если мы
Бог
даже не согласны, да, лучше пусть Бог отсудит, пусть Бог сделает так, как нужно, а мы со своей стороны давайте смотреть на свои бревна, прежде чем искать...
давайте не смотреть, давайте их перекатывать куда-то, выкатывать из наших глаз.
Точнее
смотреть
будет сказать.
Смотреть нет смысла. Так вот, и тогда, когда Христос будет, займет трон нашей жизни, господство, тогда наша жизнь наполнится чудесами. Я говорю, и тогда самое большее чудо, которое может быть, это улыбка в душном переполненном метро. Я считаю, что это и есть настоящее христианство.
Давайте будем учиться улыбаться и, тренируясь, как это делать правильно, прослушаем еще одну музыкальную композицию. When the riders came from Bethlehem, all breathless with good news, they were passing a baton forward through time. The commission from God's lips to our ears, carried by His saints 2,000 years, connects us all to the same lifeline. As I fix my eyes ahead, I can feel the Spirit's breath.
Для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». У микрофона все те же Андрей Рябенко, это я, Денис Гостев.
Это я.
Это ты. Это точно
да.
Ты.
Это я, пока сижу, не уходил никуда.
А сейчас я предлагаю немножко подискутировать, с тобой поспорить.
Ох, я люблю спорить, особенно с тобой.
Да, на что? Любишь спорить или просто так?
Просто так.
Просто так. Так вот, как раз мы будем говорить, просто так или не просто так, о служении. Бытует разное мнение. Вот есть служение, да? Человек занимается служением в церкви. Ну, будем говорить о церкви, о церковном служении. Хотя служение может быть не только церковным.
Ну, может быть,
служение
милосердия.
Как ты думаешь, вот служение, оно должно быть служением. То есть оно должно быть безвозмездным, я считаю. То есть ты служишь Богу от чистого сердца, искренне. Вот. И ты не ожидаешь какой-то за это, какого-то за это серебра, какой-то оплаты. Ты просто делаешь, и ни у кого не возникает вопросов, за счет чего ты живешь. То есть ты несешь служение, ты где-то работаешь, ты это совмещаешь. А сегодня существует такая практика, что вот служители получают какую-то оплату. Я думаю, что это неправильно. Ты как думаешь?
Неправильно, а я думаю, что это правильно.
Неужели?
Священное Писание говорит, что трудящийся достоин пропитания. Вот. Вопрос не в том, получает ли человек за это деньги или нет. Вопрос в том, какова его, что первично для него. То есть он работает для того, чтобы получить деньги, или он получает деньги, потому что он работает? То есть, понимаешь, да?
Не совсем.
Ну, что первично? Работа или вот это служение для него? Или получение денег за это?
То есть суббота для
просто,
человека или человек
просто,
для субботы?
Да, 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 да. Просто если человек, он работает, он тратит свое время, он его отрывает от семьи, он его отрывает от каких-то других дел. Вот. Он, у него меньше времени для работы, для заработка, для той же самой семьи, да? Вот. И если он при этом получает какую-то награду, то я считаю, это нормально. Это не значит, что должно быть так, что если награды нет, то он перестает делать. Это не то, что как вот человек, не получающий зарплату, уходит бастовать. Нет. Здесь принцип другой.
А тебе кажется, как раз искушение возникает, что ты привык получать оплату, и потом как-то для тебя оно становится, ну, такой вот работой. Вот платят, я буду делать. Вот
сегодня опасность есть.
Существует же такая практика, когда человек идет проповедовать другую церковь, ему за это платят денежку. А если денежку не платят, он говорит, а зачем? Я лучше пойду в ту церковь, где мне денежку заплатят.
Ну, хорошо, будет? Хорошо, проповедуют. Ну, проповедь понятна. А если человек идет, например, преподавать? Вот в семинарию, вот есть семинар, да, какой-то интересный церковный семинар. Туда все люди из церкви пришли. Ему оплачивают то, что он преподает. Чем это отличается от того, что он сказал проповедь церкви?
Ну, смотри, ну, опять-таки, тогда нам нужно определяться в понятиях. Мы понимаем под служением только лишь церковную деятельность, или мы понимаем под служением деятельность вообще, которая связана каким-то образом с христианством? Потому что семинария – это учебное заведение, которое имеет свой какой-то статут, и там, конечно, ну, имеет статус, статут какой-то там, финансовая какую-то часть и так далее, поэтому зарплата там предполагается в принципе. А церковь такая, такой институт, в котором зарплата в принципе нигде не прописана, ну, если мы говорим о какой-то, каком-то библейском понимании церкви.
Ну, в послании к Галатам Павел четко говорит, что обучающий должен жить за счет обучаемого. Я не так сейчас дословно не могу воспроизвести, но смысл такой. И что, естественно и нормально, когда пастор, который учит, который тратит все свое время на то, чтобы жить, на то, чтобы жить для церкви, имеется в виду, чтобы служить церкви, если церковь ему помогает.
Я так и не понял. Так ты все-таки понимаешь под служением только лишь церковную деятельность или
другую? Я понимаю ту и другую.
Ну хорошо, вот занимаясь на сайте, работая на христианском сайте, ты расцениваешь свою работу как служение или только лишь как работу и ничего личного?
Ну я думаю, что в данном случае это очень хорошая... Хорошая смесь того другого.
А что больше здесь, служение или вот просто ремесла, работы?
Здесь и то, и другое есть. Просто это работа, которая приносит плод для Бога. То есть особенно вот... Тут трудно вообще провести грань вот здесь. Потому что... Здесь важно то, что я от этого испытываю духовное удовольствие, то, что я работаю, возможно, больше, чем... У меня, например, не 8-часовой рабочий день, как у простого человека, да, вот он от звонка до звонка проработал, вот. Я иногда ночами сижу и, может быть, трачу часто больше времени, чем я бы тратил на обычную работу. Ну, не знаю, здесь сложно какой-то вот провести такой...
А остается ли время у тебя, просто интересное, для еще помимо работы на сайте, то есть, можно сказать, ты расценишь как некое служение, еще на служение в церкви?
Ну, какое-то время остается, но так всегда получается, что так или иначе мое служение, оно связано с моей работой на сайте, то есть оно как-то получается взаимосвязано. Ну, я проповедую, например, в церкви. Но эти проповеди выкладываются на сайте. Ну, как это вот расценить? Вот. Ну, веду малую группу, например. И там тоже рассказываю о сайте. То есть, я не знаю, мне очень трудно вот провести вот эту грань.
Ну, понимаешь, просто я вот как раз поскольку грань провести трудно, как раз эта грань проходит еще в нашем сердце, правильно? И существует какая-то опасность, мне кажется, искушение привыкнуть к тому, что ты, делая доброе дело для Бога, для людей, привыкнуть к тому, что вот ты должен получить за это вознаграждение. И когда этого вознаграждения нет, а ты, например, за это уже не берешься. Ну как, ты чувствуешь, да, вот эту такую опасность?
Искушение? Есть такая опасность, да.
Как с этим?
Ну, с этим нужно просто внутренне себя настраивать, что если, возможно, какие-то ситуации, когда придется что-то перестроить и материально-финансово как-то изменить.
Ну вот ситуацию. Я говорил в начале вот об этой практике. Часто в современном мире, в современных церквях существует вот это благословение, как говорится, да, что ты бы сказал, проповедь. Вот как ты к этому относишься? Мне кажется, что это вот все-таки проповедь, ну, какой-то такой особый вид служения. А, ну да, есть какая-то, возможно, там, пастор находится на поддержке церкви, да, то есть какой-то существует бюджет, либо он находится на поддержке церкви, либо у него какая-то, оплачивают какие-то, может, возможно, спонсоры и так далее. А вот про проповедь, да, вроде, казалось бы, ты делаешь это для Бога, для людей, и ты вот идешь в одну церковь, во вторую тебе там предлагают деньги, да, платят, а куда ты не пойдешь, где не платят. Вот как ты вообще относишься к такой практике? Мне кажется, что как-то не совсем правильно.
Мне, например, ну не совсем привычно такое понятие, как оплата проповеди. Для меня лично. Вот. Возможно, если человек действительно, ну, проповедь это его основная деятельность, если он проповедь это такой, ну, речь, которую он готовится там много часов, и у него занимает это, ну, можно сказать, всю неделю вот он готовит эту проповедь, и проповедь такая, что вот возможно, за это и стоит как-то его вознаградить. Хотя, с другой стороны, конечно, такая ситуация тоже ненормальная, когда человек говорит, я не буду проповедовать, если мне не будут платить деньги.
Ну, такие случаи бывают, на
самом деле. Такие случаи бывают, это неправильно, однозначно.
И человек просто заведомо выбирает те церкви, где побольше.
Ну, вот в данном случае, я говорю, вопрос очень тонкий. И я думаю, что этот вопрос еще можно много-долго обсуждать. Вот, давайте мы тогда сейчас... Мы еще вернемся к этому вопросу как-нибудь в следующий раз. А сейчас давайте послушаем музыку.
Я не хочу играть в слова. Я не хочу быть номер два. Семь тысяч вольт, и это то, что мне поможет победить боль. Я же знаю, я же вижу, я не слышу, как ты дышишь. Ближе к сердцу, к небу ближе.
слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы продолжаем, вернее, уже завершаем. У нас еще последний блок.
Денис, коротенький,
да. Сегодня я упомянул Достоевского, его фразу. Я хочу сказать, что вообще один из моих любимых писателей, вот, который во многом повлиял на мое мировоззрение. И, кстати говоря, дорогие друзья, радиослушатели, мы ведь в прошлый раз начали рубрику «Музеи», и Денис нам рассказывал о музее
Царицына.
Вот. И мы продолжаем, и мы упомянули Достоевского, и Денис, оказывается, был нигде иначе, как в музее-квартире Достоевского. Расскажи несколько слов, что же за квартира, можешь немножко ее описать, как
она выглядит. Да. Буквально несколько слов. Вы знаете, в Москве есть станция метро «Достоевская».
Да, очень красивая там такие.
Да, красивая станция. Фрески. И мало кто знает, что недалеко от этой станции находится то место, где родился Достоевский.
Он родился в Москве, да?
Да, он родился в Москве, там же прошли его годы. Это небольшой флигелек, который относился к больнице для бедных. Его отец служил в больнице врачом, и вот как врачу ему выдали вот это жилье на время работы. И это было домик небольшой, несколько комнат. И когда туда заходишь, ты погружаешься в историю жизни вот этого великого писателя. А главное, что ты узнаешь о детстве этого человека. А мы знаем, что все, практически корни всего идут из детства. И вот те размышления, которые уже в зрелом возрасте были присущи Достоевскому, они как раз укореняются в детских годах. И там есть комнаты, где жили родители, где жили дети. У самого Достоевского, несмотря на то, что семья была достаточно большая, у него была своя даже небольшая комнатка, вместе с братом они занимали небольшую комнатку, и это была комнатка, где он мог уединиться. И это для него было очень важно, потому что он много размышлял, он очень много читал. И, кстати, интересный факт, что для него в детстве очень важную роль сыграла книга, одна из книг Библии. Особенную роль.
Какая это?
Это книга Иова. Ага. Дело в том, что он рос очень таким интересующимся мальчиком, и он очень часто общался с больными, с пациентами этой больницы. Отец Достоевского не одобрял, он боялся, что те люди, которые находятся в этой больнице, плохо повлияют на сына, и потому что среди них были люди, ну, скажем, довольно тяжелой и часто криминальной судьбой. Но беседы с ними поставили у Достоевского вопрос о том, где справедливость. Почему люди часто страдают несправедливо? И ответы на этот вопрос он нашел в книге Иова.
Хорошо, Денис, а ты можешь немножко описать, что тебе особо, как-то особенно запомнилось вот в этом интерьере, в этой квартире, вот как-то вот
мне
зацепило
очень,
тебя?
Меня зацепила та комнатка, в которой жил Федор Михайлович. Да. Mm-hmm. Дело в том, что это совсем небольшая комнатка, в которой из всей мебели было два сундука. Mm-hmm. Вот там один сундук, который принадлежал его брату старшему, второй ему. И вот они вдвоем могли в этой комнатке уединиться, но она была очень маленькая, а главное, что вот совершенно без каких-то удобств. И вот при этом сами дети, они настолько ценили, и им все другие дети очень завидовали, что они имеют свой угол. Вот, то место, где они могут подумать, поразмышлять. И, возможно, если бы у него не было вот этого угла, где он мог уединиться, где он мог просто побыть в тишине сам, может быть, он не стал бы таким великим писателем.
Да, друзья, ну, я думаю, что нам же нужно завершать наш эфир. Достоевский, конечно, большая величина. Я, кстати, писал в «Родном четверге» статью о Достоевском. Вы можете найти интересные размышления именно о его творчестве.
Да, и обязательно сходите в этот музей.
Я сам обязательно.
Да, обязательно сходите. Он находится посетить. Совсем недалеко от метро Достоевская. Вот вы знаете, там есть театр Красной Армии, он в виде звезды, такое большое здание. И вот когда вы за него зайдете, вот за это здание, вы как раз попадаете на улицу, которая начинается музеем Достоевского. И, кстати, та больница, в которой служил отец Достоевского, она до сих пор существует и до сих пор выполняет ту же самую функцию, что интересно.
Очень интересно. Спасибо, Денис, за такую интересную информацию.
Тебе спасибо за такую приятную беседу. Я думаю, что если Бог даст, то в следующий четверг, какое это у нас будет число?
Ну, он будет рыбный обязательно.
Да, он будет рыбный.
Мы снова встретимся с вами в эфире «Радио Новая Жизнь». И, кстати говоря, можем проанонсировать, будет интересная дискуссия на тему толерантности, да?
Да, да, мы хотим поговорить о толерантности, о границах толерантности. Это будет 5 июля.
В 19.00 уже, да. А не в 15.00.
Не в 17.00. Да. Вот сегодняшний наш выход в эфир, он
по техническим причинам
произошел такой сбой. В дальнейшем, я думаю, что мы постоянно будем в 19 часов встречаться. И мы ждем вас у нас. И также вы можете прослушать этот эфир, вы можете потом прослушать его на нашем сайте.
В записи.
На сайте «Новая жизнь», «Радио Новая жизнь».
Или на сайте «Слово для тебя» word4.u.ru.
Или «Слово для тебя» без пробелов, или «Слово для тебя» через черточку.
.rf.
.rf. Да. Спасибо большое.
Всего вам доброго.
Будьте с нами, оставайтесь с нами. И дальше встречайтесь с нами на сайте, пока не наступит следующий четверг.
Всего вам доброго, до свидания.
До свидания. We're standing